Самое сложное было занятие, или задание, прочитать послание Ефесянам. Оно примерно занимало 15 минут у вас. Вот, поэтому, друзья, мы закончили нашу теоретическую часть, то, о чем говорил апостол Павел. Сегодня мы перейдем к следующим трем главам, 4, 5, 6. Мы сейчас подведем короткий итог, друзья. Дело в чем? В первых трех главах я говорил, что Павел определяет положение верующего, занимаемое им в отношении благословений и привилегий, которые принадлежат им. А в следующих трех он приводит обязанности и требования, предъявляемые к этому верующему. Вот эта фраза «научая всякой премудрости», она есть в посланиях Павла, и он как бы вот эти два слова, которые там объединяет. Слово «научая», оно имеет в виду «обучая», имеется в виду «доктрина», «научая». Да? То есть всегда какой-то процесс. А премудрость – это как раз, он говорит, практическая мудрость. Это то, когда человек мудрость применяет на практике. То есть он не разделяет. У нас, к сожалению, все чаще это звучит: «да хватит уже, у нас столько собраний, конференций, семинаров, надо практику больше, надо практику, надо организовывать что-то». Вот. А на самом деле не будет никогда хорошей практики без хорошего богословия в церкви. Все, вы можете с этим распрощаться сразу. Есть здесь интересная, хорошая цитата. Я сейчас один из братьев к нам приезжал, ее зачитывал. Я у него попросил буквально перед вашим семинаром, он мне ее скинул. «В церкви необходимо изучать доктрины, чтобы верующие научились мыслить богословски, иначе церковь погрузится в ужасающую богословскую неграмотность. Здоровое христианство не может выжить без богословия, а богословие должно сегодня обрести большую важность, особенно в нашей бессмысленной абсурдной культуре. Оно должно получить больший вес, в особенности среди евангельских верующих, которые исповедуют спасающую связь с Иисусом Христом. Но текущие вызовы авторитету библейского богословия часто происходят изнутри наших церквей, от практиков, которые в все меньшей степени интересуются серьезным богословием». Вот, к сожалению, это действительно так, что проблема часто даже не от мира исходит, да, с его мышлением, а внутри какая-то борьба может в церкви происходить. Не надо нам богословия. Не так давно мне один из братьев говорит: «Да вон в тундре братья по детской Библии, по картинкам проповедуют, все нормально у них, а вы тут». Ну, оставлю без комментариев уровень интеллекта. Ну, давайте мы все-таки приступим к 4 главе и будем смотреть. Дальше у вас, наверное, есть вот что-то типа такого, да? Первые три главы, там полосочки должны быть, и следующие три главы. Мы пишем в каждый раз основные темы отрывка, и вы потом сможете это все заполнить. Сейчас 4 глава с 1 по 6 стих. Основная тема отрывка – «Жизнь в смирении». Пожалуйста, записывайте у себя. С 4 глава, со 2 по 6 стих, с 1 будем читать, «Жизнь в смирении». «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира, одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение». «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот он несложный достаточно текст, как практически достичь единства. Здесь у нас тоже есть шесть принципов. То есть у вас должно быть записано «со смиренномудрием». Что это за слово, друзья? Смиренномудрие. Интересно, я, друзья, немножко покопал в словаре и... Пишет один из комментаторов Нового Завета, он говорит, что данного слова нету в словаре, никогда не было ни у грека, ни у римляна. Такого понятия, как смиренномудрие. Они вообще говорят все-таки больше, что это понятие пришло только с христианством. Скромное мышление о себе. Никто раньше такого не додумался. Зачем оно вообще надо? Вот. Скромное мышление о себе. Джон Весли пишет: «Ни греки, ни римляне не имели в своем словаре слова, обозначающего понятие смиренномудрия. Сама концепция смиренномудрия была настолько чужда их мышлению, что у них не нашлось для нее даже слова. По-видимому, этот термин был создан христианами». Вот так оно бывает, друзья, что чем человек выше, чем он больше растет, тем, тем он больше не понимает, тем он больше думает о себе скромнее. Вот меня когда в армию забирали, это уже тогда обратил внимание, вот что не ефрейтор, там, знаете, одна лычка на погонах там повисла, ну все, это уже такой генерал у него там, и пальцы веером, и там солдат, иди сюда, ну что ты полгода я уже прослужил. Вот. А что не генерал, тот всегда подойдет, руку пожмет, что сынок, как дела там, с ним можно даже и чаю попить, и в гости пригласить и так далее. Вот какая-то всегда разница. Где-то в богословских учебных заведениях, помню, брат рассказывал, в Соединенных Штатах учился, вот. Подойдешь к какому-то профессору, который всю жизнь изучает послание Ефесянам, все, и задашь ему вопросы, он такой встанет, ну слушай, я, если честно, я точно не знаю, ну может быть вот так, а может быть вот так. Но есть еще вот такое мнение альтернативное, но вот если посмотреть греческий, ну вообще надо посидеть и хорошо подумать. Говорит, к молодому какому-то подойдешь, там курсы какие-то библейские закончил, так что тут все понятно, что тут разбираться-то. Вот так, братья и сестры, это определенный признак, наоборот. То есть чем мы растем в познании Бога и в Писании, тем мы больше понимаем, что мы ничего не понимаем. Получается, Павел говорит, что когда в церкви вы находитесь, то есть смотрите, он сейчас будет касаться проблемы взаимоотношений. Он говорит, ваша беда в том, что вы не думаете о себе скромно. Вы один умнее другого. А когда придет скромное мышление о себе, смиренно-мудрое, это все исправит. С кротостью. Слово «кротость» – сила, взятая под контроль, самообладание. Это то, чем привлекал Христос. Помните, да? «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, ибо я кроток». То есть это не тряпка, об которую можно ноги вытирать, это сила, которая укрощенный, да, мустанг. То есть это он сильный, но он под контролем. Христос был под контролем Отцу. Он говорит, помните, в Гефсимане, я могу умолить Отца, чтобы ангелов послал. Но он этого не делает, он знает, что ему надо пройти этот путь. Владеющий собой лучше завоевателя города. Притча 16:32. Помните Давида, да, который отказался убить Саула? То есть, как бы все к этому располагало, но он этого не делает. Вот во взаимоотношениях Павел перечисляет, это тоже один из таких важных моментов. С кротостью, с долготерпением. Долготерпение. Терпеть, пока не прекратится. У вас есть строчечка, да, куда писать? Терпеть, пока не прекратится. О чем речь? Вот вы, наверное, не помните уже. Я помню, когда умирал Валентин Яковлевич, вот, я тогда служил в армии как раз, это был разгар службы, первый год прошел. А мы с ним немножко общались. Я был на курсах, когда он преподавал, и на благовестии вместе были. И мне сильно хотелось какое-то пожелание от него услышать, вот, как молодому брату. И я так переживал, потом услышал, что уже он умер, но переживал, что мы не встретились. А когда со службы вернулся, мне попался это «Сибирские Нивы», в которых была такая статья, ну то есть там о его жизни было описано все, и он одну из таких статей небольших написал «Пожелание молодым братьям». И я обрадовался, думаю, значит что-то для меня осталось. И вот как раз его пожелание было, он говорит, будьте терпеливы. В церкви разные люди, и говорит, люди быстро не меняются. Если вы хотите служить на созидание церкви, имейте в виду, что вам надо настраиваться на продолжительную, серьезную, долгую работу. Посвящать себя нужно целиком, но настраиваться на длительный труд. То есть результата быстрого не будет. Я сейчас с молодежью, когда разбираю Евангелие от Марка, мы проходили, вот там особо ярко подчеркивается вот это неразумие учеников Иисуса Христа. Вот до последнего, уже в Иерусалим идут и все еще места делят по правую и левую сторону. Его уже распинать идут, а до них никак не доходит. Он там несколько раз, сколько можно-то уже с вами. То есть у него тоже были не самые перспективные ученики. Но тех, которых выбрал, тех, которым ему Бог дал, он их воспитывал, он их вел. Поэтому здесь, наверное, есть братья-руководители молодежи и руководители детских групп. Имейте в виду, друзья, что с долготерпением. Терпеть, пока не прекратится. Терпеть все, что не придется терпеть. Кстати, вчера об этом на собрании рассуждали, да? Авраам, написано, долготерпев, получил обещанное. Вот это о вере будем говорить, написано, верою и долготерпением наследовали обетование. То есть вот эти два фактора, они всегда вместе, вера и долготерпение. Кстати, вот у Аристотеля есть такая цитата, он пишет, наибольшая добродетель грека состоит в том, что он не сносит ни одного оскорбления и всегда готов ответить ударом. Это вот время апостола Павла, философия была. Понимаете, да, что Павел все в противовес писал той мудрости, которая, мудрости в кавычках, которая царила в его время. Со снисхождением. Снисхождение друг к другу. 1 Петра 4:8, друзья. Любовь покрывает множество грехов. Когда вы в церкви видите, что человек не справляется, не надо его добивать. Еще раз, церковь – это единственная военная организация, где раненых добивают. Но так быть не должно. То есть, если мы видим, что есть, что человек борется, что он просто у него еще не получается, что он еще слабый, ему надо помогать, надо снисходить, учиться терпеть, прощать. Вот, это не значит закрывать глаза, мы с тобой будем бороться, молиться, каяться, поститься, вот, но учиться снисходить. Любовь бросает покров на грехи других людей не для того, чтобы оправдать или извинить, но покрывает их, чтобы они не были обнародованы. Более нежели этого требует необходимость, МакАртур пишет. То есть, если нет необходимости, их не надо обнародовать. Так, и стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Мир не достигается, друзья, какими-то конференциями. Да? Мир достигается тогда, когда Дух Божий работает в нас и когда наше мышление выстраивается. Есть интересный момент, что сделал Бог. Мы вчера говорили, что церковь Бог собрал из разных людей. Здесь Владислав Алексеевич интересную схемку рисовал. То есть у нас какие есть братья, сестры? Есть вот такие вот, да? Есть такие мягкие, пушистые, такие обтекаемые. У них ни конкретики, ничего они никогда не подойдут, не скажут. Есть ряд братьев и сестер какие-то вот такие вот, там, подходить страшно, да, вот, ну и разных форм, то есть каждый по-своему. Теперь что говорит Павел, что Бог поместил всех в церковь, вот как этот пазл теперь взять и собрать, если мы все разные? А Бог как раз этим и занялся, что Он взял вот так вот в церкви одним духом, все заполнил и всех соединил в одно тело. Но дальше об этом он будет говорить. Что нас объединяет? Одно тело. Все, он уже говорит, это вы все друг другу нужны в теле. Тело не примет только инородное. А если это свое, оно будет до последнего бороться за этот кусочек. Да, слышали, наверное, там я как-то читал про одного футболиста, которому нужно было какой-то палец на ноге отрезать. Вот он пришел, то есть ему говорят, ампутация. Он говорит, вы что, совсем что это миллионы долларов, это моя работа, я больше ничего не умею. Что, я плитку пойду ложить, что ли? Там? Ему врач говорит, резать. Вот. И, короче, дотянул до того, что пришлось ногу отнимать. То есть вот здоровый всегда организм он переживает, что ну, не дай бог отрезать, не дай бог. То есть это у меня как-то в СТО еще работал, гранату сбивал, ну, братья, наверное, знают, что это такое. Вот у меня то ли от гранаты, то ли от молотка отлетел кусок металла и залетел мне глубоко в палец, вот шрам остался. Но я этого не заметил, я этого не понял. То есть я вижу, что порезал, вот. Перемотал, и вот у меня день боль, два боль, три, я уже пью таблетки, чтобы полегче было. И ничего не пойму, почему так долго болит. А через неделю этот кусок металла вылез. То есть я его ножницами так вот подцепил оттуда, вытащил. Мне назидание интересное было, что вот тело, оно инородное, берет и выталкивает. Оно там не приживается. Хотя кто-то говорит, приживается, но или занозу вы посадите, она никогда не зарастет. Она будет здесь гнить, нарывать, но оно устроил так Бог, что оно выталкнет. Причем, помните, да, когда Моисей говорит... В том случае, когда устроили они там эти пляски вокруг этого идола, да, он говорит, возьмите меч от края стана до края, и говорит, каждый убивай, там три категории людей, кого? Кого убивать? Друга, брата и третье, ближнего. Это не было такое, знаете, ура, и полетели. Это смотря в глаза, это терпеть боль. Но нужно было наносить вот это вот удар, то, что сказал сделать Господь, дабы истребить это заражение. То есть тело борется не с органом, а с заражением. И когда уже нет возможности победить заражение, только тогда орган уже ампутируется. Поэтому у нас вот так, друзья. Но мы должны понимать, что мы дорожим каждым. И какие бы кривые у нас не были братья и сестры, и, кстати, надо сказать, мы сами не все ровные далеко, не все. Вообще нету ровных. Вот. То есть Бог всех объединил и всех любит. Один дух, то есть мы... Что нас объединяет, друзья? Да, у вас там тоже есть точечки. 3, 4, 5, 6, 7. Да, одно тело, один дух, одна надежда. То есть имеется в виду, идем все в одну славную вечность, то есть к одному призваны. Один Господь. То есть служим одному Господину, один у нас хозяин с вами, то есть тот, который всем управляет. Одна вера. Вера здесь в смысле вероучения, то есть свод правил, которые мы имеем, Новый Завет, вероучение. Одно крещение. Успеваете записывать? Одно крещение, то есть как видимый знак принадлежности к телу. И один Отец, последнее. Один Отец. То есть вы в одной семье, и знаете, дети иногда, вот у меня их пятеро, они иногда там в комнате могут там ссориться, там еще что-то. Вот. Но они где-то в глубине, думаю, все равно понимают, люблю всех и люблю, стараюсь любить всех одинаково. Младшим, конечно, здесь везет больше. Вот. Но ты стараешься регулировать. И как бы там ни происходило, вот, все члены одной семьи, у нас всех один отец. Я не знаю, братья и сестры, что может быть ближе? Вот что ближе, вы мне скажите. Вот когда у тебя, мы в одно тело, мы один дух, надежда, Господь, вера, крещение, Отец, но нету ничего. Почему Павел говорит в послании к Галатам, делая добро наипаче своим по вере? То есть духовное родство Бог ценит, видит больше, ближе, чем даже физическое. Я много потерял, когда к Христу пришел. У меня брат неверующий, с которым мы мало общаемся, хотя я так стараюсь отношения с ним содержать, поддерживать, да, еще разные. Но то, что я получил в церкви, это намного больше. Матерей, сестер, как Христос сказал, да, и братьев, и отцов, и все остальное. Друзья, то, что сделал Бог. И последнее, друзья. Над всеми, через всех и во всех нас. Вот здесь тоже Павел интересные мысли говорит. То есть мы хотя говорим, что в церкви много проблем, переживаний, там, и то, что было в Ефесе. Вот знаете, что просит иметь в виду? Вы имеете, что над всем Бог. Не вы тут главные. Не надо думать, что вы тут всем управляете. Бог все контролирует. И когда дети в комнате ссорятся, заходит папа, они вдруг начинают понимать, что есть над всем контроль, что кто-то держит ситуацию, он смотрит за всем, да? Он всем управляет. Через всех, через каждого, братья и сестры, через каждого члена церкви Бог работает над вашим сердцем. И не только члена церкви, через каждого человека, который находится рядом с вами. Вы, может быть, думаете, вот этого бы не было, как говорят, в семье не без урода. Да? А на самом деле у нас все нужны. Бог именно наделил людей теми качествами, которые нужны, чтобы нас шлифовать. И пока мы воем от того, что этот человек нам боль приносит, Бог работает с нашим сердцем. То есть это надо иметь в виду. И во всех Бог работает внутри каждого еще человека. Он работает через всех и во всех. Вот это... То, что он продолжает, друзья, что нас объединяет и к чему Бог нас призвал. Давайте идем дальше. 7 по 16 стих. 7 по 16. Открываем тексты и смотрим. Интересный отрывок. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Давайте по порядку, друзья. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Эта тема часто интересует людей. Вопрос даров, призвания в церкви, да, вопросы задают. Ну-ка, поднимите руку, кто знает свой дар. Вот точно, вот прям вот. Я свой дар знаю. Раз, два, что-то у вас мало. Три, вы что делаете в церкви тогда? Написано, каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. То есть вы должны, ну, как бы понимать, зачем вы там находитесь. Хорошо, спасибо. Ну, сейчас будем разбираться. У каждого свой, да. Друзья, здесь сначала Павел начинает с того, как Христос приобрел право наделять дарами. И этот стих часто относит к числу особо сложных. «Посему сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Ну, весь этот текст, это из 67-го псалма, цитату Павел берет и как бы распределяет. Давайте попробуем его понять еще раз. «Вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам». А «вошед» что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший он же и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Что сделал Христос, друзья? Здесь говорится, вошед на высоту, у вас должны быть строчечки, означает, Христос вернулся в славу небесного города. Там ковчег заносили, то есть вошед на высоту, поднялся на небо. Но раз пришел, он говорит, это значит, что он сходил. А зачем он сходил? Он сходил для того, чтобы пленить плен. Фраза «пленить плен» обозначает, если коротко, освободить. То есть если вас пленили, а я взял и пленил плен, то что значит? Ну, или как, помните, случай Авраама и Лота. Лота пленили, но Авраам пошел и пленил плен. То есть освободил тех, которые там находились. Так вот, Христос пришел, мы были в плену, но он этот плен пленил. Он вошел, еще раз, это значит, что он не сходил, но не сходил для того, чтобы пленить плен. Преисподние места земли, то есть это часто употребляется в Писании, сердце земли обозначает глубина, сотворенная земля. То есть просто преисподние места земли не в ад, а на землю. У вас три строчки. «Вошед на высоту» означает «Христос вернулся в славу небесного города». «Христос вернулся в славу небесного города». «Пленил плен» обозначает «освободил». «Освободил пленников врага». А «преисподние места земли» означает «земля как место жизни и смерти». То есть и вот этим своим действием Христос теперь как бы получил право наделять людей дарами. И он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, иных пастырями, учителями. Да? То есть, смотрите, друзья, у нас есть две таких концепции, как бы люди понимают, что Бог каждого одарил по благодати. То есть дары, которые надо в себе обнаружить, активировать и служить ими на пользу церкви. Есть еще один такой альтернативный мнение, недавно его услышал, оно мне так сильно понравилось. Есть как-то приезжал к нам в библейскую школу Томас Этель, он читал интересную выдержку, Владислав Алексеевич тоже любит ее читать, я вам ее сейчас прочитаю. Кстати, вы помните о дарах? Легко запомнить. 1 Коринфянам и Римлянам, 12 главы. Да, там о дарах духовных Павел перечисляет, кому какие даны дары. Там служитель, начальник, пророк, раздаватель, благотворитель, учитель и увещеватель. Сидят за столом семь гостей. Заходит хозяйка с подносом, богато уставленного десертами. Мороженым, шоколадом, кексами и всем остальным. И все это в сопровождении ягод, фруктов. Вдруг ни с того ни с сего поднос накренился, хозяйка не удержала его, и все десерты полетели вниз на пол. Красивые, наверное, очень вкусные угощения разлетелись во все стороны. Все перемешалось, и все выдохнули разом. Ох! И вдруг вскакивает первый гость, поднимает поднос, выдергивает салфетку из салфетницы, начинает быстро прибираться. Следом встает второй гость и говорит, «Так, кто-нибудь, принесите тряпку, да отодвиньте же вы стол, принесите хозяюшки на шатыря». Третий гость вдруг как закричит, «Я так и знал, я почувствовал сразу сейчас, что все свалится, и мы останемся без десерта». Таких много, да? Четвертый. Достал блокнот и начал считать присутствующих и говорить: так, нужно купить 7 пирожных, еще 8 мороженых, хозяюшке тоже нужно, хотя у третьего болит горло, поэтому не 8, а 7. Еще неплохо бы 8 сладких рогаликов. Кто сходит в магазин? Рядом сидящий с ним пятый гость достал из бумажника несколько купюр, протянул их четвертому и сказал: «На, возьми, здесь на все хватит». Шестой гость, задумавшись, сказал: «Поднос упал, потому что вес был распределен неравномерно, и кексы были явно тяжелее мороженого и зефира». Седьмой, обмахивая хозяюшку веером, сказал ей: «Милая хозяюшка, в следующий раз держите поднос двумя руками, и вам не придется переносить это еще раз». Ну вот здесь все дары, которые перечислены в послании к Коринфянам. Давайте мы разберемся. Первый – это тот гость, который быстро все поднимает и прибирает. Это кто? Ну там написано «служащий», то есть тот, который сразу готов кинуться, где кипиш, там, где что надо помочь, да, я готов. А второй начинает сразу команде: так, принесите тряпку, да, отодвиньте же вы стол и так далее. А? Начальник, да, там начальник, начальство в простоте, то есть он знает, куда кого распределить и кого поставить. Третий гость, который закричал: я так и знал, я почувствовал сразу, что сейчас все, пророк, правильно. Четвертый достал блокнот и начал считать присутствующих и говорить, кому сколько. А? Диакон. Ну, нет, если по посланию к Коринфянам, это раздаватель, это тот, который знает, кому сколько надо. То есть он готов посчитать, вычислить, и чтобы никого не обидеть. Пятый гость, который достал из бумажника несколько купюр и протянул. Надо было нам сначала прочитать, наверное, послание Римлянам и Коринфянам, да? Благотворитель, то есть тот, который жертвует. Шестой гость задумчиво сказал: поднос упал, потому что вес был распределен. То есть он готов проанализировать ситуацию и сказать причины, почему все получилось плохо. И говорит, что надо сделать, чтобы больше так не получилось. Учитель, увещеватель это следующий: а вы, милая хозяюшка? Кстати, там любовь от чистого сердца, кстати, просматривается. Да? Обмахивая хозяюшку веером, сказал: милая хозяюшка, в следующий раз держите поднос двумя руками, и вам не придется пережить это еще раз. То есть вот это тот, который увещевает. Смотрите, друзья, в церкви как бы, ну не как бы, да, Бог наделяет дарами. Причем, когда кто-то из нас его не использует, то это обделяет все тело. У нас Николай Степанович недавно приезжал, говорил, у них брат есть такой большой. Он говорит, не полный, но большой, очень большой. У него нет одной почки. Вот он когда проповедовал на тему первого послания к Коринфянам о теле, вот он говорит: я очень благодарен своей второй почке, что она справляется за две почки, говорит. Но если она откажется работать, то мне крышка. Вот как бы мы не осознаем, да, иногда, что надо понять, чем я полезен в церкви. Но вот второе, как бы альтернативное мнение, я недавно услышал, в Нижнем Новгороде проходила конференция, там Павел Тагабицкий, он преподает тоже эту тему, и он как бы раскрывает еще одну мысль. Дар не как способность, а дар как возможность. Если будет интересно, я готов вам поделиться ссылкой, если ваши братья разрешат, там, руководители молодежи и служителя. То есть он говорит, ну, на примере даже Филиппа, он потом где-то под конец проповеди приводит. Филипп один из семи диаконов. То есть есть церковь, возникла нужда, чтобы кто-то был, который заботился о вдовах, они выбирают мужа, исполненного Духом Святым, который заботится о том, чтобы у всех было поровну. Проходит время, где мы его встречаем. Церковь разогнали, нужен диакон в разогнанной церкви. Никого нет, все рассыпались, написано, только 12 апостолов остались. Филипп что делает? Ходит благовествует, пришел в Самарию, евнуха там встретил этого черненького такого. Вот. О Христе ему рассказал. Все, Филипп уже стал благовествующим человеком. А потом его дух в Азот переносит, И мы читаем уже там в конце Деяния апостолов. Павел приходит, Филипп живет уже, обосновавшись в том же самом городе, постоянный, как бы на своем месте, служит у себя в церкви. Не написано чем, но это уже не странствующий благовестник, это уже служитель на определенном месте. То есть он говорит, что дар – это не способность, дар – это возможность. Он там ясно это объясняет на примере послания Коринфянам и Римлянам. То есть и мне это ближе, друзья. Понимаете, да, я не должен стоять и думать. Представьте, если бы тот самарянин проходил мимо того израненного, избитого, и встал над ним и думал, так, а есть у меня дар вообще? Нет, вот такой, чтобы сейчас его тащить куда-то в гостиницу, там, помогать ему. Вот. Мы же надо так и делать. Но это не мое, я вот призван проповедником, а тут пол надо помыть. Ну вот пусть другая сестра найдет свой дар в этом и моет. А если завтра еще какая-то нужна на стройке, а у меня призвание вообще другое. Вот у меня там хорошо петь получается, я не строитель. Пусть вот кто нашел себе дар строителя, вот пусть и строят. А на самом деле, друзья, это то, что это возможность. Дар, то есть как возможность сейчас тебе послужить. Увидел, лежит, увидел, можешь помочь. Без дара возьми и помоги, не надо сильно думать. Возьми и сделай, если у тебя есть возможность помочь и сделать. Поэтому, друзья, смотрите, что сделал Христос. Написано, поставил здесь три категории. Кого поставил Христос? Пять у вас в конспекте. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Я не буду сейчас останавливаться апостолы и пророки, но хотя, то есть чем они отличаются? Павел в второй главе, мы вчера читали, он говорит, утверждены на основании апостолов и пророков. Просто сейчас нет-нет, даже авторитетные проповедники, некогда для меня, я с них как бы много читал, смотрел, заявляют о себе, что мы являемся апостолами. То есть никто это звание не отменял, и оно имеет место быть, с чем я категорически не согласен. Вот, потому что это, Павел пишет, это фундамент. У них была определенная цель принять слово от Бога и передать его. Они сейчас не нужны. Сейчас пришло время, когда евангелисты, пастыри и учители взяли эту роль объяснения слова. Слово было закончено апостолами и пророками. Все. И там он говорит, что это были знамениями подтверждены признаки апостольства и так далее, друзья. А сегодня есть пастыри, евангелисты и учители. И вот, смотрите, здесь апостол говорит, что Бог поставил этих людей не просто устраивать церковь. Здесь стоит слово «к совершению святых». Для чего их поставил? К совершению святых. Здесь, кстати, вот не сильно нравится мне это слово, как в переводе, да, то есть, если вы подставите, у вас есть там строчка, да, что слово «совершение» означает катартисмус, то есть снаряжению, к усовершенствованию. Это слово употреблялось в медицинской практике, когда вправляли кость на место или пришвартовывали корабль в бухту. То есть служители, евангелисты и пастыри в церкви, их обязанность помочь члену тела найти свое место, усовершить или снаряжение тоже пойдет. Они как раз не для того, чтобы созидать, а не для того, чтобы взращивать тех, кто созидает все тело. У нас иногда вот есть пресвитер, есть пастырь, вот пусть он делает, работает на созидание. Нет, он должен вас учить, чтобы вы созидали церковь. Вот так будет правильно. Каждый из нас. И если мы не заняли это место, вот, мы будем больны, мы будем хромы. У меня дедушка, он недавно умер, вот, у него была, знаете, проблема, он где-то лет в 30, наверное, или 35, может, как раз моего возраста, упал с мотоцикла, сломал ногу и смещение произошло. Но как это часто бывает, наверное, у меня от него, не хотел идти в больницу, и там все неправильно срослось. Он прожил еще, ну, точно его, за 80 лет. Вот. И всю жизнь, сколько я его помню, бедняк, вот он вставал с дивана, ему нужно было вот стоять, качать, ногой качать, 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 и только потом он мог ходить. До конца жизни мучился, потому что вовремя не вставили на место. Так вот служители, как раз они и пастыри, и учители, они в церкви для этого, чтобы вас и нас, точнее, да, нас помочь усовершиться, снарядить, выдать снаряжение, да, довести до совершенства, чтобы мы служили на созидание. К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Здесь три пункта. А слово «совершение» написали, да? Снаряжение, усовершенствование употреблялось в медицинской практике при вправке кости. Еще одну цитату здесь в заключение. «Даже самые библейские эффективные церковные структуры не произведут верующих духовную зрелость, не имея в руководстве одаренных Божьих служителей, постоянно пребывающих в молитве и слове. Административное и структурное построение церкви играет свою роль, но оно не имеет никакого отношения к ее духовному росту. Церковь всегда испытывала огромную нужду в духовной зрелости, а не в организационном построении. Все печатные труды по вопросам руководства, организации, управления церковью приносят мало пользы развитию церкви Иисуса Христа. Особенно братьям рекомендую, вот сейчас как бы модно все эти менеджерские подходы в церковь перетягивать, как будто бы вот меняя формы служения, мы увеличиваем духовность в людях. Нет, хотя мы не призваны к застою какому-то, мы можем менять, но это не вызывает рост. Рост вызывает именно духовное попечение, когда мы наставляем правильной доктрине, люди растут. И есть сейчас вышла в свет замечательная книга «Шпалера и Лоза» называется. Я только не дочитал, начал читать и уже служителю нашему подарил. Вот, она как раз повествует о том, автор, что есть шпалера как сетка, как проволока, по которой лоза растет. То есть она нужна. То есть он берет это образ структуры, как бы нужна структура, нужно построение, нужна организация, это все на своем месте. Но она вообще не нужна, если лоза не будет нормально расти. То есть надо и шпалеру следить, укреплять, но основное наше занятие, чтобы лоза производила хороший рост, чтобы приносила плод. Над ней надо тоже трудиться. Но рекомендую почитать, я думаю, что вам она во многом поможет, особенно братьям. Итак, 13 стих, куда нужно всем прийти. У вас есть в конспектах тоже 4 таких точки, куда нужно прийти. В единство веры. Здесь тоже эпигнозис, познание, отличающееся... это дальше, да? Единство веры, то есть это свод христианского учения. Доколе все придем в единство веры. Следующее, познание Сына Божьего. Здесь вот эпигнозис стоит слово, познание, отличающее правильностью и точностью. То есть мы все с вами в проблеме неточного понимания Христа, плохого знания Христа. И он говорит, что наш рост будет заключаться, что мы будем познавать его все лучше и лучше. Вот для чего в церкви Бог поставил евангелистов, пастырей и учителей. Мужа совершенного, третье. И последнее, в меру полного возраста Христова. Здесь слово, друзья, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека по хитрому искусству обольщения. Вот это характеристика младенцев. У вас там тоже должно быть место, где записать. Кто такие младенцы? Увлекающиеся всяким ветром учения. То есть люди, не окрепшие в истине, не знающие истину. Но истинная любовь все вот возвращали, обратите внимание, опять же здесь проблема перевода, не возвращали. Не имеется в виду возвратить, там нету буквы «в», возвращали, то есть возрастали, можно так перевести. Все возрастали в того, который есть глава Христос. Ни лукавство человеков, ни хитрое искусство обольщения не введут в заблуждение духовно зрелого христианина. Неукорененные в Божьей истине люди весьма падки на духовные подделки. Подобно тому, как во многих семьях тон задают дети, так бывает и в церквях. Ну вот, кстати, помните, в Ветхом Завете, да, это ярко подчеркивалось. Пришельцы начинали обнаруживать прихоти, а вместе с ними написано, и сыны Израилевы начинали роптать. То есть вот эту песню запевали пришельцы. То есть не люди, которые умеют громко кричать, должны музыку в церкви заказывать, понимаете, да? То есть это не наше дело теперь слушать крикливых. Наше дело слушать тех, кто хорошо знает Слово Божие, любит его и имеет общение с Богом. Так, ну что, у нас еще сколько? Мы до половины или сколько? 15 минут, еще немножко у нас времени есть. Ну давайте, друзья, продолжим тогда. 4 глава, 17 по 20 стих. Здесь 3 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Основная тема отрывка, друзья, характеристика прочих народов. Вообще тема большая, друзья. Но здесь, опять же, нам поможет этот исторический контекст города Эфеса. Я немножко прочитаю, может, потом мы эту тему продолжим. Ефес был ведущим торговым и культурным центром Римской империи. Он хвалился своими грандиозными языческим храмом Артемиды и Дианы, одним из семи чудес древнего мира. Вы, наверное, знаете, да? Семь чудес света, и это был один из них. Но он также был ведущим городом по невоздержанности и половой распущенности. Некоторые историки называли его самым растленным городом Малой Азии. Храм Артемиды был сосредоточением многих зол. Как и во многих других языческих религиях, церемонии и обычаи в этом храме были ничем иным, как продолжением самых отвратительных и извращенных грехов. Стирались грани между ролями мужчин и женщин. Обычным явлением были оргии, гомосексуальные извращения и другие половые грехи. Сама Артемида, будучи богиней половой распущенности, изображалась как уродливый черный идол женского пола, нечто среднее между коровой и волком. Ей служили тысячи храмовых блудниц, евнухов, певцов, танцоров, жриц и жрецов. Идолов Артемиды и других богов можно было увидеть повсюду, всех размеров и сделанных из различных материалов. Особой популярностью пользовались серебряные идолы и изображения. Вы помните, да, что именно с Дмитрием Серебренником у Павла там конфликт восстал, он первый заорал. Территория по периметру храма шириной в 400 метров служила убежищем для преступников, которые были в безопасности до тех пор, пока не покидали ее пределов. То есть, ну, как бы считалось место святое, там нельзя было никого трогать. По вполне понятной причине присутствие сотен закоренелых преступников усиливало развращенность и порочность Эфеса. Гераклит, греческий философ 5 столетия до Рождества Христова, сам, будучи язычником, называл Ефес тьмой во мраке порока. Моральное состояние жителей находилось на уровне низшем, чем в животном мире, и эфесяне заслуживали только того, чтобы их утопили, это Гераклит сказал. Друзья, вы знаете, мы сетуем на наши нравы, которые современные, и братья часто говорят, что современной молодежи, ну, досталось жить в достаточно тяжелое период, что есть телефон и выход в интернет, то есть то, что Давид писал в первом псалме, да, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, сейчас никуда ходить не надо, совет нечестивых легко к тебе придет сам, вот, и никуда не денешься, да. Я что хочу сказать, что христиане первого века жили не в менее жестких условиях, вот то, что там тогда творилось, это ну, просто уму непостижимо. И Павел опасается того, что это влияние будет оказано на церковь. Но оно так или иначе всегда будет оказываться, но только насколько церковь способна сопротивляться. И он перечисляет, почему прочие народы так живут. Здесь несколько причин, о которых мы потом с вами и поговорим. Сейчас, наверное, давайте встанем. Я